Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве талантливого русского композитора Николая Андреевича Римском-Корсакова. Итак, слушайте продолжение.
То есть сразу заявка. Вообще они почти синхронно писались. Борис Годунов Мусоргского, забегая вперед, скажу, опричник Чайковского, и Псковитянка Римского-Корсакова. Вот все три оперы блестящие. Золотая медаль, конечно, за Мусоргским. А вот серебряная четко за Псковитянкой Римского-Корсакова. И, кстати, эта опера выдержала испытание временем. Она идет на наших сценах, дай это Боже. Вот теперь начнется очень интересная вещь. Вот потому что я когда, помните, я вам говорил, Римский-Корсаков неуловим для определения.
Да, да, да.
Каждая его новая опера будет совершенно... Вот
кардинальная
смена направления. Вторая опера «Майская ночь» по Гоголю. Вот совсем в другую сторону. Ну, кстати, это первая опера лирика комедийного плана гоголевская, написанная в русской музыке, потому что, ну, вернее, как скажу, почти синхронно будет написана «Черевички» Чайковского и «Майская ночь» Римского-Корсакова. Вот Мусоргский чуть-чуть позднее напишет «Сорочинскую ярмарку». Опера-шедевр. Вообще, ведь особенно если учитывать, что мы помним, школа Балакирева была школой, где не давали аппарата, понимаете? И Римский-Корсаков, вот как будто это его не коснулось, понимаете? Мощнейшее самообразование, мощнейшее вот такое, как бы, ну и плюс, конечно, фантастический вообще уровень просто дарования. «Майская ночь», причем, кстати, весьма оригинальное прочтение повести Гоголя. Даже я где-то читал, что Левка, главный герой, более корсаковский, нежели гоголевский. Ну, в смысле, больше лирическая струя. В этой опере впервые появляется характерная для оперы Римского-Корсакова смысловая женская пара. Земная и неземная девушка. Это у него будет повторяться во многих операх. В данном случае это Ганна.
Ганна, да.
Да, земная девушка. И Панночка. И Панночка, да. Помните, по сюжету утопленница.
Да, да,
вот,
да.
И фантастический мир, естественно, Римский-Корсаков тут отыгрывает на 100%. Вообще опера, в которой три сферы. Лирика, фантастика и бесподобный гоголевский юмор.
Юмор.
Бесподобный.
Комизм. Да,
комизм. Это голова, это сноха, да, там, и да, все да, вот да, это да, все. Да. Дальше первая кульминация творчества Римского-Корсакова — «Снегурочка».
Снегурочка.
Вы знаете, здесь интересный факт. С этого момента начинается негласное соперничество с Чайковским. Потому что Чайковский свою «Снегурочку», музыку к драме Островского, написал чуть пораньше. Римский-Корсаков пишет следом «Снегурочку». Чайковский, кстати, ему это очень не понравилось. Вот. Хотя интересный факт, что Островский, автор «Снегурочки», одинаково любил музыку обоих. И он как-то их примерял, что, ну, действительно, два конгениальных произведения невероятно разных. То есть Чайковский пишет в своем классическом стиле, а Римский-Корсаков открывает русскую музыкальную архаику. Но я уже не говорю о том, что в опере Римского-Корсакова немножко иная концепция. У Островского гибель Снегурочки, Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгиря тревожит нас не могут, солнце знает. Вот, как бы все. Вот, у Римского-Корсакова, знаете, вот сейчас многие постановки и на Западе, и в России вообще озвучивают финал Снегурочки как очень зловещее действо. Вот этот финальный хор, вот я видел парижскую постановку, там просто родение сектантов, который поет «Свет и сила, Бог Ярила», там и так далее, под очень жутковатую музыку, потому что, я говорю, музыка Римский-Корсаков музыкально почувствовал то, что, может быть, даже в тексте не было так прописано, что это жертвоприношение. И вот в парижской постановке там не растаявшая Снегурочка, а там мертвая девушка лежит, и над ней идет родение. Вот. Но самое главное, что там просто пир вот этой русской древней архаической песенности. Там множество можно приводить примеров, начиная прямо с хора птиц, вот этот знаменитого, и это Альва Поле Липонька там дальнейшее и так далее. Вот опять пара «Земная и неземная девушка», Снегурочка Купава. Но только здесь неземная полностью на себя перетягивает все. Вот концепция философская, знаете, любовь как высшая космическая сила, ради которой можно сгореть. Понимаете? Эта концепция вообще одна из самых фундаментальных философских концепций. Все это Снегурочка. Невероятное новаторство гармонии, невероятное новаторство, ну, я уж про ритм говорил, оркестровки, да, всего прочего. То есть... Вообще, вы знаете...
Вообще, вот эти мелодичные вокальные линии.
Ну, просто... Но партия «Снегурочки», она по сложности тянет на одну доску с итальянским бельканто. Вообще, да. Потому что там виртуознейшая партия, там не по одной арии, финальная это предсмертная ария, это я уже вообще, как говорится... То есть Римский-Корсаков в этом смысле, его даже потом на Западе назовут русский Пуччини, хотя Пуччини был гораздо младше, но им просто Пуччини ближе знаком. Вот, то есть здесь можно сказать, что прямой подход к импрессионизму, прямой подход к веризму, вот ко всем этим вещам, это уже все в «Снегурочке» проявляется. И вот после «Снегурочки» происходит первый фантастический эпизод в биографии Римского-Корсакова, который произвел эффект разорвавшейся бомбы в русском обществе. Значит, смотрите, ну, он еще молод, конечно, сравнительно, но ему за 30, где-то 35. Он автор уже целого ряда произведений, которые заставили о нем в России говорить как об одном из самых абсолютно... Ну, живым классиком его еще не называют, его назовут очень скоро. Пока живой классик у нас Чайковский. Вот. И вообще, от себя добавлю, что этот момент... Вот сам Римский-Корсаков, ладно, а вот вообще впоследствии его семья... Уже в советскую эпоху была история изумительная совершенно. В 1942 году Сталин написал открытое обращение, что вот немецкий фашизм хочет уничтожить нас, уничтожить русскую культуру. И дальше он как бы каждой твари по паре собрал. Культуру Пушкина и Лермонтова, культуру Репина и Сурикова, культуру Глинки и Чайковского. и семья Римского-Корсакова возмутилась до небес. Почему нас не упомянули? Да, да. И даже написали письмо Сталину. Но Сталин не ответил ему в 1942 году только разбирать табель о рангах, да. Понимаете? Но это очень показательно. То есть какая-то ревность вот такая, она присутствовала в этом плане. Ну, селеви в музыкальном мире. И вот все равно Римский-Корсаков на момент конца 70-х годов это в любом случае один из самых уже абсолютно признанных в России композиторов. Я скажу, что за рубежом «Могучую кучку» признали и познали позднее. Уже в 20 веке, в Серебряном веке, в частности, началось как раз Римского-Корсакова, Мусоргский Римский-Корсаков в первую очередь. И вот в этом, и напоминаю еще один момент, мы уже об этом говорили, славянофильская могучая кучка, смертный враг консерваторского западнического проекта братьев Рубинштейн. И вдруг Римский-Корсаков приходит в Петербургскую консерваторию и подает документы на студента. Вот вы знаете, была немая сцена из гоголевского «Ревизора», и потом восстал вопль. Ну, если что, сказать, что члены «Могучей кучки» были возмущены, значит, не сказать ничего. То есть Стасов чуть не разорвал Римского-Корсакова, натурально. Вообще он, батенька, говорит, вы что, говорит, решили, говорит, нас всех продать за копейку, да. Там демонстрацию устроили. Но вы знаете, это, понимаете, нам сейчас очень трудно понять, как бы, какое...
Мотивация.
Да, даже не то, что мотивацию, а социальное звучание этого поступка. Да, да. Это, я не знаю даже с чем сравнить, понимаете, это все равно, что сейчас бы какой-нибудь... самый отъявленный какой-нибудь там ненавистник Запада поехал бы учиться в Гарвард. Понимаете, там вот. В консерватории это восприняли как чудачество гения. А Римский-Корсаков объяснял абсолютно приземленно: мне не хватает мастерства. После «Снегурочки», после «Майской ночи», я чувствую, вы знаете, это же просто харакири для всей системы Балакирева.
Да, да, да.
Я в свое время в предыдущих передачах говорил, что это смертельный выстрел в лоб по всей идеологии «Могучей кучки». Да. То есть это, более того, это символическое поражение славянофильства.
Ну, то есть, в принципе, это и было ими воспринято как предательство.
Да, вот, при этом он говорил, что я, говорит, совершенно не отказываюсь ни от каких наших там эстетических идеалов, но мне не хватает мастерства. Понимаете, после «Снегурочки» это воспринималось как гротеск. Человеку, создавшему такой супершедевр, не хватает мастерства. Но он был перфекционистом, понимаете? Совсем интересно продолжение. Он буквально один семестр посидел студентом со своей уже хрестоматийной бородой.
Его приглашают
профессором.
Потрясающе.
В эту же самую консерваторию, в самый, как говорится, рейхсканцелярию западников, понимаете? Да. Вот. И он будет связан с консерваторией до последних лет своей жизни. Кстати, насчет того, что мастерство. Два сочинения, с которым он вышел из этого, такого, можно сказать, творческого или мировоззренческого кризиса, и которое продемонстрировало, каких космических ослепительных высот мастерства он достиг. Это два его самых знаменитых симфонических шедевра: «Испанское каприччо» и «Шахерезада». Вот об этом надо сказать отдельно.
Да.
«Испанское каприччо» — это практически хорошо такой известный в 20 веке жанр концерта для оркестра. Ну, формально это такая оркестровая фантазия, оркестровая сюита, состоящая из... Ну, вот смотрите, вступление, альбарадо, восход солнца, тема с вариациями, снова альбарадо, сценой танец цыганки и фанданго. Испанский танец. Ну, вот такая переходящая. Концерт для оркестра, потому что все инструменты симфонического оркестра солируют. То есть это произведение требует, чтобы собралась команда мастеров настоящих. Потому что всем даны развернутые виртуозные сольные партии, вплоть до ударных. Понимаете? Вот вообще, когда Римский-Корсаков, а между прочим, Римский-Корсаков после учения в консерватории стал еще и дирижировать.
Да, да, да.
И с той поры он дирижировал. Вот сейчас мы поговорим о его общественной деятельности после этого. И вот когда
и барабаны. Да, барабаны, так, он и сам играл,
да,
уже
с детства на барабанах. Ударные инструменты у Римского-Корсакова в оркестре, да, вообще это...
Немаловажную,
вот, да, роль. Да, огромную роль. А в испанском каприччо, ну, надо помнить, что такое соло малого барабана в начале танца цыганки, да, да, потом соло литавр, потом соло треугольника, соло тарелки там и так далее. Это вообще отдельный разговор. И вот оркестранты, когда это было сыграно, они просто взорвались восторгом. Римский-Корсаков сказал: господа, если вам так понравилось, я посвящаю это сочинение вашему оркестру. И с той, между прочим, еще такая любопытная деталь. Это такое проникновение в испанский стиль фламенко.
Да.
Не просто в испанскую музыку, а именно в стиль фламенко, который, кстати, в русской музыке, да и в европейской, еще только начинали осваивать. Что в Испании это произведение считается национальной испанской музыкой.
Вот так.
Вот два произведения, написанные не испанцами, в Испании считаются своими. Это опера Жоржа Бизе «Кармен» и испанское каприччо Римского-Корсакова. Что касается Шахерезады, Римский-Корсаков поскромничал, назвав это симфонической сюитой. По сути дела, симфония. «Тысяча и одна ночь». Вот он, Восток. Сюжет известен, да, что султан Шахриар был убежден в неверности своих мужей и поэтому дал зарок казнить жену после первой брачной ночи. Естественно, все боялись, кого он возьмет в жены, а он взял в жены девушку по имени Шахерезада. Родители были в ужасе, а она сказала: а мы еще посмотрим, кто кого.
Кого, да.
И она ему выносила мозги «Тысячу одну ночь», да, отравила ему сказки. В результате он все время, причем по принципу мексиканского сериала «Дорогой, продолжение завтра». В результате он так ней привязался, что он не только перестал думать о ее казни, но он стал подкаблучником.
Да.
Это как бы завязка. Ну и дальше фантастическая по красоте, изобретательности вот эта вот череда сказок.
Да.
И вот как выстроена Шахерезада. Значит, через всю симфоническое вот это полотно проходят две темы. Тема султана, которая сперва грозная, свирепая, а потом она теряет свою свирепость, и в конце она становится тихой. И знаменитое скрипичное соло Шахерезады, которое, даже если кто не имеет отношения к классической музыке, тот может ее услышать в фильме «Кавказская пленница». Она там звучит. Вот. И четыре сюжета. Значит, первая часть — «Корабль Синдбада-морехода». О, море.
Да, да, да.
Вот где Римский-Корсаков оттянулся, да, что называется, средствами, супервиртуозными средствами оркестра «Морскую стихию».
А вот, кстати, «Морской», что касается, действительно, он написаны все его морские произведения в ми-мажоре.
Римский-Корсаков, вы немножко опередили мою мысль, да, принадлежал к редкому типу композиторов, которые имели цветной слух.
Цветной, да, да, вот об этом.
И поэтому, да, у него...
То есть он соотносил это с цветами.
Да, да.
А все, что связано с морским, да, вот это как раз соотношение к цвету моря, синий.
Да, конечно, конечно.
Да.
Вторая часть называется «Рассказ Календера Царевича». Календер — это бомж.
Да, это возвращаясь, вот, к Шахерезаде.
Да, то есть там как бы сюжет такой, что в дом в персидском городе постучался странник, его пустили ночевать, вид у него еще тот, весь в лохмотьях и глаз выбит. А странник говорит: вы, говорит, на меня не смотрите, что у меня такой вид, я сын халифа. Ой, говорит, ваше высочество, а как же вы так? А я, говорит, в таких переделках был, и он рассказывает про свои переделки, в частности, как он побывал в битвах, как его таскала в когтях птица рух там и так далее. Все это в музыке. Она написана как в форме вариаций, в середине сцена битвы, причем, знаете, тоже редкий случай использования в музыке пространственной ассоциации. Там тромбон дает воинский сигнал на форте, засурдиненная труба на пиано, как будто с другого конца, потом это все сближается. Ну, это про мастерство Римского-Корсакова музыкальное в этом произведении можно говорить отдельно. Третья часть — лирическая, «Царевич и царевна». Ну, такая лирика мужская, сдержанная, главная тема. И «Танцевальный Восток», «Девушка». Тоже фан... Причем, знаете, что интересно, там ни одной подлинной восточной мелодии не использовано. То есть фольклоризма, этнографизма тут нет никакого. Но оркестровая вязь такая, что ассоциация сразу возникает с вот исламским этим орнаментом в мечетях. Вот так, да. Вот. А четвертая часть, как в кинематографе, принцип наплыва. Два раздела. «Багдадский праздник». Причем этот праздник очень зловещий, судя по музыке. Это что-то, знаете, как, ну, в шиитской традиции есть «Шахсей-Вахсей», когда ходят, кричат «Шах-Хусейн, Вах-Хусейн» и бьют себя оружием, так что кровь брызжет. Вот что-то в этом духе. А потом наплывом корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником. Ну, один из сюжетов, что медный всадник притягивал магнитом корабли, и они разбивались. И там физически ощущаемая сцена кораблекрушения. Опять-таки к вопросу о море. То есть я еще раз подчеркиваю, по, ну, по красоте музыки, по драматизму это ладно, по виртуозности, но еще и по музыкальной изобретательности. Да. Таких произведений, в общем, буквально, может быть, на пальцах двух рук можно посчитать в истории музыки. То есть тут, после исполнения вот этих двух произведений, даже со стороны Стасова критика заглохла. Знаете, у Стасова был вообще такой момент, по нему все оценивали, понравилось Стасову или нет. Он должен был употребить три прилагательных. «Сверхгениально», «Капитально», «Тузова».
«Тузова».
«Тузова». Вот если он эти три слова не скажет, а будет просто хвалить, значит, ему не понравилось. А если он скажет «сверхгениально», «капитально», «Тузова», все, наповал. В данном случае он эти три слова сказал.
Сказал. Да по Шахерезаде.
По Шахерезаде, по испанскому капричо.
На сегодня нашу передачу «Разговоры об искусстве» мы завершаем, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы. Мы продолжим говорить о великом талантливом русском композиторе Николае Андреевиче Римском-Корсакове. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.